Здравствуйте, для вас работает радио «Спутник», и сейчас, по традиции, в это время будем обсуждать главные новости, которые поступили к этой минуте, важные заявления. Начнем с высказываний главы российского МИДа Сергея Лаврова. Сегодня в Москве пресс-конференция по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. К нашей беседе присоединяется главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии российского МИДа Антон Гришанов. Антон Александрович, мы вас приветствуем.
Добрый день.
Начать хотелось бы с заявления о том, что США вместе с Великобританией и другими союзниками растоптали все нормы международного права. Об этом сегодня сказал Сергей Лавров на своей пресс-конференции. Но еще говорит о том, что Соединенные Штаты взяли курс на безудержную экспансию НАТО и поэтому спровоцировали конфликт на Украине. И поэтому разговор с Белым домом о том, когда и будут ли возобновлены переговоры о стратегической стабильности, сегодня невозможен, поскольку он оторван от вообще всей системы международной безопасности. А как вы видите направление, в котором движется все мировое сообщество, не только западные страны, но и так называемый глобальный юг, вот сейчас, в свете с того, что разговор с Белым домом, ну, пока вот никак не клеится?
Ну, направление очевидное, то есть мы наблюдаем это, и в том числе по дискуссиям, которые сейчас идут между западными лидерами и экспертами на Давосском форуме, что с одной стороны глобальный юг и примкнувшая к нему в идеологическом плане Россия сформулировали четкий запрос на трансформацию миропорядка, на необходимость перехода к другим правилам игры, не тем правилам, которые установятся Вашингтоном, а тем, которые предопределяются как раз нормами международного права, растоптанным за последние 30 лет западными государствами. С другой стороны, вот и Вашингтон, и его партнеры пока не могут к этому адаптироваться, хотя они признают устами своих представителей, в том числе Джейк Салливан об этом говорил в Давосе, что миропорядок меняется, что необходимо, так сказать, переходить к какой-то новой системе координат, но пока они не могут в силу инертности своего мышления, в силу особенностей своих политических систем адаптироваться к этой ситуации.
Это Салливан так сказал накануне. Да, хорошо. А скажите мне, пожалуйста, они действительно не могут или на самом-то деле они не особо-то и хотят?
Салливан не говорил прямо, это я развиваю мысль, что Салливан сказал, что миропорядок меняется.
И надо с этим что-то делать.
Ну, да, но по сути, как обычно, у Салливана он не может ничего сформулировать при всей своей репутации, так сказать, глубокого мыслителя, который он сам долгое время создавал. Он не может сформулировать, он все-таки не Киссинджер, да, и даже не Бжезинский.
Ну, молодой еще пока, может, не знаю.
Ладно. Такой же молодой, не первой свежести, вот, как говорится.
Бог
вот,
с поэтому, ним. Скажите, пожалуйста.
Думаю, да.
Скажите, пожалуйста, вот министр сегодня сказал о том, что Вашингтон взял курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО, экспансию на постсоветское пространство, ну и таким образом спровоцировал конфликт вокруг Украины. И говорит Лавров, что Россия не стала мириться с использованием киевского режима в качестве инструмента создания прямых угроз своей безопасности. Ну, причем не где-то там через океан, а вот непосредственно на границах. Обозначает ли это, что Сергей Лавров еще раз подал месседж, ну, сигнал Белому дому, Лондону и же с ними о том, что, ну, друзья, вы же сами понимаете, что вы натворили, и мы понимаем, давайте, может быть, как-то это все исправлять?
Ну, вопрос, что именно тут можно исправить. Мы неоднократно говорили, и постоянно об этом говорит и министр, и президент, и другие наши представители, что мы готовы к переговорному треку. Мы об этом говорили последние годы, в том числе в контексте украинского конфликта. И, собственно, накануне начала горячей стадии, острой стадии этого конфликта, специальной военной операции, мы вышли с предложениями по европейской безопасности, и они могли бы стать отправной точкой для серьезной дискуссии. То есть прошли, как вы помните, встречи в Женеве, в Вене, в Брюсселе. Ни на одной из них не было продемонстрировано желание США и натовских государств.
Но с тех пор прошло время, Антон Александрович.
Ну, время прошло, а они, как мы видим, не изменились. Да? То есть они, очевидно, понимают, о чем сейчас сказал Сергей Викторович, что, в общем, Украина не добивается серьезных успехов и постепенно начинают готовить пути отступления, чтобы, в общем-то, сначала США дадут это на откуп своим европейским партнерам, потом уже европейцы будут друг другу перебрасывать, значит, этот вопрос, и потом как-то так или иначе они будут пытаться вести дело к замораживанию конфликта, что не факт, что нам выгодно. Все-таки наши территории, закрепленные в Конституции, включая Херсон, Запорожье, они должны быть под контролем России. Очевидно, с точки зрения нашего законодательства и здравого смысла. Поэтому, не говоря уже о том, что есть поставлены президентом цели специальной военной операции, о чем уже сказал Сергей Викторович, и никто этих целей не отменял. Мы исходим из того, что для того, чтобы наша безопасность была обеспечена, эти цели должны быть достигнуты. На Западе пока нет никакой четкой стратегии, и это в том числе, вот к этому можно вернуться в этом контексте к тому, о чем говорил Салем, что есть некое понимание, что должен быть новый миропорядок. А какой должен быть миропорядок? Понимание нет. И то же самое касается и отдельных кейсов, как говорится, и Украины, то же самое и на Ближнем Востоке и так далее. Они видят, что не работают схемы, по которым они действуют. Но что предложить взамен, они не знают. В том числе потому, что они так настроили свою внутриполитическую аудиторию, что они боятся потерять голоса. Огромное количество лоббистских групп, в том числе производителей вооружений, включились в этот процесс, и миллиарды тратятся и зарабатываются на этих конфликтах. Поэтому, к сожалению, это некоторый замкнутый круг, и разомкнуть его можно только решительными и уверенными действиями в дипломатических и в иных плоскостях, тоже чем мы, собственно, и занимаемся.
Антон Александрович, ну вот вы упомянули о том, что Белый дом так настроил свою внутреннюю аудиторию по поводу Украины, событий на Украине, необходимости помощи нынешнему киевскому режиму. Но буквально пару дней назад было опубликовано огромное такое социологическое исследование в американской прессе, где у американцев спрашивали о том, что для них на самом деле важно. И только 2% поставили галочку напротив опрошенных, да, напротив, нам важно, что там происходит между Россией и Украиной. 2% опрошенных американцев. Почему тогда мы с вами говорим, что Белый дом как-то настроил американскую свою внутреннюю аудиторию? А может быть, это всего лишь американские элиты хотят продолжения этой специальной военной операции?
Ну, это все зависит от метода ведения социологических опросов. Всегда, когда речь шла о
врут,
какое,
короче, да?
Да, на протяжении многих лет, какое, значит, что важнее всего, какой вопрос важнее всего для американцев, они ставили вот эти внешнеполитические факторы на последнее место. Это естественно. Но при этом, когда конкретно спрашивают про там, Украину, в какой-то момент действительно достигли пика настроения, что необходимо, значит, идти до конца, поддерживать вот этот киевский режим и нанести России, как они говорили, стратегическое поражение. Сейчас, конечно, на фоне очевидной неудачи, американцы крайне не любят неудачи, крайне не любят оказываться в состоянии вот такого болота, когда их руки связаны, когда они не знают, что делать, как решить поставленные задачи, они начинают, у них начинается разброд и шатание, в том числе среди республиканского электората, и значимость этого вопроса снижается. Но, безусловно, есть огромное количество там лоббистских групп, в первую очередь в США, которые хотели бы, как вы справедливо сказали, затянуть этот конфликт. С другой стороны, сейчас мы видим рост напряженности на Ближнем Востоке и те же заказы оружейным компаниям, которые являются в огромной степени, о чем говорил еще президент Эйзенхауэр, таким теневым правительством Соединенных Штатов, они начинают постепенно переключать внимание политиков на вот эту ближневосточную тематику. Там тоже найдутся заказчики. Поэтому Украина не приносит должного результата, а американцам нужна история успеха. И Байдену была нужна история успеха. У него-то и таких успехов в внешней политике не очень много. Мягко говоря, если бить им подойти, никто не вспомнит какого-то серьезного триумфа.
Вообще их провал. Нет.
Да, так-то. В принципе, их нет. Да, в основном это такие пиар-компании, краткосрочные, которые вот заканчиваются с Украиной, ну, фиаско, что мы наблюдаем вокруг дебатов в Конгрессе США по поставкам вооружений и иной помощи Украине.
В завершении позвольте вернуться к сегодняшней пресс-конференции Сергея Лаврова. Он говорит, что Киев хотели превратить в инструмент по уничтожению совместной истории Украины и России, совместной памяти, разрушить любые связи между русскими и украинским народами, и это тоже прямая угроза нашим интересам. Но в какой-то степени, по вашему мнению, американцам это удалось. Какая-то часть населения Украины, в общем, забыла вот о совместной памяти, о совместной истории, про связи между русскими и украинскими народами, и так вот посматривают на Польшу, да?
К сожалению, такое иногда случается, но мы можем вспомнить историю с Грузией времен Саакашвили, когда тоже людей удалось накрутить до такой степени там, русофобию, значительную часть, не все население Грузии, но очень большую часть, что возникало ощущение, что ну все, на долгие там, десятилетия наши контакты разорваны. Мы видим, что наследие этого периода сохраняется сейчас, но с приходом каких-то более прагматичных, не дружественных нам, но более прагматичных людей в руководстве Грузии, в целом в эстеблишмент, нового поколения, все-таки произошел не назад. И будем надеяться, что и сейчас, когда спецоперация завершится, значит, удастся все-таки более ответственным каким-то украинским политическим государственным деятелям, если это государство сохранится как единое целое, все-таки представить иную модель взаимоотношений с Россией. Но это, конечно, вопрос долгосрочной перспективы и решения задачи специальной военной операции.
Благодарю вас за комментарий. Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии Российского МИДа Антон Гришанов был с нами на прямой связи. А сейчас мы остановимся на высказываниях Сергея Лаврова по поводу ситуации на Ближнем Востоке.
Вы слушаете «Радио Спутник».
К беседе нашей присоединяется Александр Вавилов, профессор Дипломатической академии Российского МИДа, доктор исторических наук. Александр Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот перед тем, как перейти к заявлениям по поводу Ближнего Востока, прозвучавшими на пресс-конференции Сергея Лаврова, хотел у вас ваше мнение узнать по поводу того, а что же вот именно сегодня такое можно сказать о ситуации в этом регионе, потому что мы знаем Иран с Пакистаном, вот эти вот удары. Тут у нас в выпуске новостей сейчас прозвучала информация о том, что Иордания нанесла удары по территории Сирии. Про Газу с Израилем я вообще уже молчу. И, конечно же, вот эти удары британцев и американцев по хуситам. Это все не значит... Там еще, конечно, еще события были, просто их уже невозможно дальше перечислять. Это обозначает, что мы на пороге большой войны в этом регионе или ну, просто
ну,
обострение?
Ну, видите, в чем дело. Да, понятен вопрос. Речь о чем идет? Речь идет о том, что здесь мы можем классическую сказать фразу: «Мы вас предупреждали, господа хорошие». Причем это говорилось уже неоднократно и многие годы о том, что все надо решать коллективными усилиями. Усилиями тех, кто заинтересован в том, чтобы в регионе была стабильность и соответствующее развитие экономическое. Не получилось. Почему? Потому что американцы решили монополизировать подобного рода попытки, и получилось, как всегда, хотели как лучше, а получилось наоборот, что называется. Вот, сейчас ситуация дестабилизировалась в очередной раз, эти дестабилизации происходят периодически. Вот, и, естественно, конечно, опасности разрастания конфликта и получения целой серии очагов конфликтных в этом регионе. А регион-то, если посмотреть на карту, стратегический, геостратегический, на перекрестке всех дорог, вот одно Красное море чего стоит. Вот. И поэтому, естественно, конечно, мы сейчас получили то, что мы предупреждали о чем.
Александр Иосифович, ну, а теперь по поводу заявления Лаврова о том, что только с помощью прямого диалога возможно разрешение конфликта Израиля и Палестины. Мне кажется, многие это понимают, и вот сейчас еще раз министр обозначил. Но они что, категорически не готовы, израильтяне, к диалогу? Или палестинцы? Или вообще никто ни с кем не хочет разговаривать?
Ну, видите, во-первых, израильтяне хотят получить как можно больше прибыли от этого очередного осложнения.
Прибыли в смысле, ну, прям вот деньги-деньги?
Нет, прибыли политической. Ага. Ну, в качестве примера такого достаточно прозаичного можно привести, скажем, ту же самую ситуацию с Нетаньяху. Нетаньяху вплоть до настоящего момента против него выдвинуты обвинения в коррупции, в злоупотреблении служебным положением и так далее. Угу. И так далее. Вот для того, чтобы отвлечь внимание. Для него это, что называется, дар с небес, подобного рода конфликт. Он сейчас выступает в качестве сильной руки, соответствующим образом ходит и выдает самые жесткие заявления и так далее, Что подразумевает, без него никак нельзя. Вот о чем речь.
Незаменимый Нетаньяху.
Да, у палестинцев тоже ситуация непростая в связи с тем, что в их рядах нет единства. А израильтяне этим пользуются, показывают на них, говорят, ну как, с кем разговаривать? У них там раскол между собой, они между собой никак не могут договориться и так далее, и так далее. Вот наше-то предложение как раз и было, и Сергей Викторович сегодня это еще раз озвучил на пресс-конференции, как раз и было, состояло в том, что нужно позвать всех, кто заинтересован. Из Лиги арабских государств, ту же самую Саудовскую Аравию, еще многих государств влиятельных, которые заинтересованы в разрешении этого конфликта. А конфликт и разрешение в конфликте заинтересованы фактически все.
Там, на Ближнем Востоке.
Да, кто же будет против поступать? Разрешение конфликта. Вот. И поэтому здесь оно было озвучено еще раз, и неоднократно уже говорилось, что без привлечения участников непосредственно этой игры большой и опасной, здесь невозможно найти решение. Тут обязательно нужно людей, которые, что называется, на месте живут и соответствующим образом знают всю ситуацию изнутри.
Вот люди, которые на месте живут, конечно. Позвольте. Вот по поводу иракцев. Ну вот живут они у себя там на месте. Лавров сегодня говорит, американцы просто не уходят. Совсем недавно опять из Багдада звучали такие слова по поводу нежелания американцев просто оттуда убираться. Да. И это печально. Ну то есть американцы взяли, пришли туда, им говорят, слушайте, ну уходите уже. Это люди, которые на месте живут, как вы выразились.
Да, вот,
а они не уходят. Ну и все.
Именно так. Здесь вот как раз и внешние игроки, внешние акторы, что называется, то же самое, они не все конструктивно подходят к этому вопросу. А жизнь-то заставляет. Жизнь заставляет, она диктует свои условия. Хотите вы или не хотите, но делать нужно. Делать нужно. Ну вот в качестве примера можно привести то же самое вопрос о создании независимого палестинского государства. Израильтяне категорически против выступают по этому поводу, подрывают все эти попытки и так далее, и так далее. Ну а куда без него? И сейчас американцы тоже вынуждены признать, что да, палестинское государство нужно, палестинское государство должно участвовать во всех этих делах. И иначе невозможно. Ну вот что делать с Газой? Газа в руинах. Потребуется десятки миллиардов долларов для того, чтобы все восстановить и, соответственно, сделать этот регион.
Может, Израиль восстановит?
А?
Может, Израиль восстановит?
Я не думаю, что это получится. Почему? Потому что тут слишком много денег затратить придется и слишком много других политических опасностей. Поэтому здесь это очень-очень проблематично, очень проблематично.
А вот по поводу того, что американцы с британцами разбомбили что-то там на территории Йемена, так до конца никто и не понял, что разбомбили. Но-то Лавров говорит, что Соединенные Штаты вместе с англичанами просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию Совета Безопасности, которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство. Бомбить Йемен никто не уполномачивал, говорит Лавров. Но, ну вот скажите мне, они потом, Соединенные Штаты и Британия, будут опять говорить, что нужно вот эти резолюции Совета Безопасности соблюдать, а сами взяли и бомбили Йемен?
Правильно, так оно и бывает. Это так называемые двойные стандарты.
Это уже тройные.
Даже тройственные.
Да.
С одной стороны, да, вот резолюции мы уважаемые нужно соблюдать, когда нам важно и когда нам выгодно это делать. А когда не выгодно, тогда мы их спокойно можем обходить. Спокойно совершенно можем обходить. Это обычный сейчас подход.
Нет, а как тогда с ними? Ну что... Ну, вы вот профессор дипломатической академии, наверняка у вас... Этот вопрос регулярно возникает. А как тогда с ними договариваться, если то выгодно, то невыгодно, то основано на правилах, то не основано? Ну, то есть, а как?
А вот, вот как раз искусство переговоров, оно и состоит в том, чтобы находить точки соприкосновения и точки общих интересов. Угу. Строить зону общих интересов. Почему? Потому что... Сама практика многовековая переговорного процесса, он начался еще в древние времена,
угу.
Вот сама практика показывает, что решение того или иного вопроса с нулевым результатом, а именно, что я все получил, а вы ничего не получили, не выходит. Оно является очень и очень недолговечным, потому что человек, потерявший или сторона, потерявшая ту или иную проблему, тот или иной спор, в конечном итоге он опять принимается за то, чтобы пересмотреть, подорвать то, что договорились. Mm-hmm. Вот. И поэтому мы-то с самого начала и сейчас говорим о том, что нужно садиться за стол переговоров всем, тем, кто участвует непосредственно, имеет свои интересы и свои устремления в том или ином вопросе по региональной, скажем, безопасности и так далее, так далее. И находить общие решения, точки соприкосновения, находить зону общих интересов и выходить после переговоров с решением, которое учитывала бы интересы по существу всех участников этого переговорного процесса.
Mm-hmm.
Да, это сложно, это трудно, это занимает достаточно много времени, десятилетий иногда. Но, тем не менее, вот в качестве примера можно привести ту переговорную базу, которую заложило мировое сообщество после трудных переговоров многолетних по вопросу ближневосточного урегулирования. Она есть. Она существует, международно-правовая база. Но вот заставить участников этого процесса ее выполнять не так просто. Но тем не менее, опять же, все это возможно, когда мировое сообщество сотрудничает между собой и соответствующим образом находит подходящее решение.
Ну, вообще, звучит оптимистично, так я вам признаюсь.
Ну, да. Разумеется.
Благодарю вас. Благодарю вас за участие в нашей программе сегодня. Профессор дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Далее выпуск новостей, и мы продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».